Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Кабардино-Балкарии продолжаются перестрелки с боевиками. Новым президентом Косово избран бизнесмен Беджет Паколи, известный участием в сомнительных деловых операциях в России. Владимир Путин отправляется в Брюссель на переговоры с руководством Европейского Союза. Таковы главные темы дня среды 23 февраля по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, по последним данным, погиб один военнослужащий, еще шестеро ранены, убиты три боевика. В Эльбрусском районе республики в ходе поисковых мероприятий после боя была обнаружена база боевиков. В хорошо замаскированном укрытии хранились продукты питания, боеприпасы, одежда, милицейская форма. Правоохранительные органы не исключают, что эта база использовалась боевиками, которые причастны к недавнему нападению на туристов из Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
На обнаруженной в Приэльбрусье базе боевиков находилось много продуктов питания, оружия и милицейская форма, сообщил агентству «Интерфакс» представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов. Он также высказал предположение, что члены этого вооруженного подполья могли быть причастны к нападению на туристов из Москвы 18 февраля. Именно эта трагедия дала повод говорить о всплеске насилия в Кабардино-Балкарии. Хотя, по словам заместителя редактора отдела политики газеты «Московские новости» Ивана Сухова, ситуацию в этой республике уже давно нельзя назвать спокойной.
По сравнению с 2009 годом, в Кабардино-Балкарии в 2010 году оказалось неожиданно в 6 раз больше террористических актов, и число их составило около 120. То есть это почти каждые 3 дня. Было нападение боевиков на Нальчик в октябре 2005 года. Признаки того, что там не все спокойно в этой курортной, очень приятной республике. Они были и до этих событий в Приэльбрусье.
Убийство московских туристов стало преступлением из ряда вон выходящим для местных жителей, которые признаются, что стрельба и убийство милиционеров стали уже давно привычными в Кабардино-Балкарии. И хотя в интернете есть признание членов вооруженного подполья в том, что они застрелили туристов из Москвы, эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов считает, что у боевиков не было мотива совершать это преступление.
Достаточно удивительно, что была предпринята атака на туристов, потому что на самом деле, какая бы сложная там ни была ситуация в республике, помимо вооруженного подполья, там есть определенный уровень политической конфликтности. У Коноколова есть достаточно серьезные оппоненты, которые, в общем, не остановятся ни перед какими средствами для того, чтобы его дискредитировать. Есть и конфликт между кабардинцами и балкарцами по поводу земель в Приэльбрусье. Все стороны этих конфликтов возможные понимают, что туристы – это тот ручеек денег, который протекает в Кабардино-Балкарию, из которого они все, в общем, питаются. И мне очень странна атака на корову, которая дает молоко. Это достаточно неожиданная вещь, которая раньше таких прецедентов не происходило. Поэтому вот эта вот странность, она заставляет задумываться о том, что, может быть, это были и не боевики. Какие бы ни были боевики, там, по мнению экспертов, они считают, что часть подполья имеет финансовые интересы в этих вполне легальных гостиницах, там, подъемниках и так далее. И какой бы то ни был боевик, ты все равно отдаешь себе отчет, что если там откроешь стрельбу, то в эти гостиницы, на эти подъемники никто больше никогда не приедет. Возникают, конечно, вопросы на тему о том, что на самом деле единственной страной, которой выгодно то, что произошло, являются силовые структуры, если уж положа руку на сердце говорить.
Нападение на московских туристов и подрыв канатной дороги уже нанесли ущерб туриндустрии Приэльбрусья. Большинство экспертов считают, что за прошедший год характер действий вооруженных формирований в Кабардино-Балкарии изменился. Произошло это после того, как в марте 2010 года был ликвидирован лидер кабардинских исламистов Анзор Астемиров. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова, Астемиров был предсказуем, в отличие от нынешних лидеров подполья Кабардино-Балкарии.
Во времена Астемирова, 2005 год, сейчас вспоминается вообще как романтический, потому что тогда, по крайней мере, была некая структура, а она не была построена на принципах единого начала, но, тем не менее, хоть какая-то координация была. У Астемирова связывали личные связи с Басаевым, они всегда могли координировать свои действия, а там не было соперничества, это было, по крайней мере, более или менее предсказуемо, да, было понятно, что и почему происходит. В войне сейчас действительно подполье не координировано совершенно, никакого ворот Кавказ нету. Вот, есть просто очень достаточно горизонтально организованное подполье, которое между тем каким-то образом поддерживает связи внутри себя.
По факту боестолкновения, произошедшего в ходе нынешней контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, возбуждено уголовное дело по двум статьям – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Теперь о теме, которая косвенно связана с предыдущим материалом, вернее, косвенно отвечает на вопрос о том, почему, может быть, операция на Северном Кавказе не приносит российским силовым структурам решительного успеха. Российские журналисты и политологи продолжают гадать об истинных причинах отставки заместителя директора Федеральной службы безопасности России Вячеслава Ушакова. Стоит напомнить, что 21 февраля пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя причины этой отставки, сказала о допущенных Ушаковым недостатках в работе и нарушениях служебной этики. Что может стоять за этими словами, пытался разузнать корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Отставка Вячеслава Ушакова – событие для ФСБ достаточно серьезное, но не беспрецедентное. Другого заместителя директора этого ведомства со скандалом, несколько меньшим, уже увольняли. В 2004 году это был генерал-лейтенант Юрий Заостровцев, которому российская пресса инкриминировала участие в контрабанде мебели для торгового комплекса «Три кита». Интересно также и то, что тогда Юрий Заостровцев, а теперь Вячеслав Ушаков, принадлежали к одной группировке внутри российских спецслужб. Это так называемый «Карельский клан», то есть сослуживцы по работе в управлении КГБ СССР по Карелии, бывшего директора ФСБ, а теперь секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Вячеслав Ушаков был не чужд коммерции и любил отмечать дни рождения с купеческим размахом. Однако главный редактор сайта агентура РУ Андрей Солдатов высказал в интервью «Радио Свобода» мнение, что за такое из ФСБ не увольняют.
Разговор о коррумпированности Ушакова, на самом деле, я не думаю, что в данном случае они могли сыграть роль в его отставке, потому что мы писали несколько лет назад, например, о том, как генералам ФСБ на Рублевке просто даром раздается вот эта супердорогая земля, это не возымело никакого эффекта, поэтому я очень сильно сомневаюсь, что так подобные скандалы могут действительно вызвать отставку заместителя директора ФСБ. Более того, были прецеденты не так давно, буквально несколько лет назад, когда чиновники такого уровня ФСБ, в общем, попадались на очень неприятных вещах, но их просто тихо убирали в действующий резерв. Другое дело, что существует отдельная история, которая связана с тем, что еще с осени прошлого года ходили упорные слухи, что существует некий список генералов ФСБ, которых Медведев собирается уволить. И, в общем, спецслужба была в некотором таком нервическом ожидании, потому что никто не знал, кто в списке, по какому принципу он составлен и когда это решение будет принято. Никакого большого списка не было, нескольких людей убрали, но не более того.
Генерал-майор ФСБ в отставке Алексей Кандауров говорит, что многие руководители Федеральной службы безопасности при пристальной проверке могут оказаться людьми совсем не бедными.
Китайская контрабанда шла, ведь мы знаем, или там дело трех китов, да, и говорят, что когда там несколько человек увольняли, у некоторых были изъяты во время обыска очень серьезные суммы в иностранной валюте. Поэтому не все поголовно, конечно, там коррупционеры и очень состоятельные люди, но те, кто имеет доступ к финансовым потокам и личные качества кого-то не соответствуют облику морали, те, я думаю, не бедные.
Тем не менее, Вячеслав Ушаков был уволен именно за некую служебную несдержанность, говорят в один голос самые разные источники. Можно предположить, что этой несдержанностью было объявление ФСБ о раскрытии в Подмосковье связей между владельцами нелегальных казино и местными милиционерами и прокурорами. Генеральный прокурор Юрий Чайка сразу же обвинил чекистов в глумлении над Конституцией. Президент Дмитрий Медведев очень жестко откомментировал эту размолвку.
Ни в коем случае нельзя делать выводы о виновности до объявления приговора суда. Тот, кто будет в этом замечен, будет уволен, независимо от чинов и званий. Следствие должно идти строго в рамках закона и при соблюдении всех надзорных процедур. Но идти тихо, спокойно. А вот результаты следствия должны быть доложены общественности. тогда это будет справедливо.
Вячеслав Ушаков в ФСБ как раз курировал Центр общественных связей и, по идее, мог быть причастен к утечке в прессу скандала с подмосковными казино. Однако Андрей Солдатов говорит, что для ФСБ этот ветеран был слишком ценным кадром.
Кроме того, что Ушаков карельский, когда его перевели в центральный аппарат, он отвечал за очень чувствительные области, очень непростые для ФСБ. Он несколько лет возглавлял и делал, в общем, создавал управление, которое занимается разведкой на территории бывшего Советского Союза. Он участвовал в очень таких непростых историях, как там переговоры перед выборами в Абхазии, он приезжал в Беларусь, он что-то делал в Молдавии. Потом он, например, участвовал в таком важном деле, как борьба с европейскими структурами, когда европейские структуры давили на Россию о том, что ФСБ должна передать тюрьмы, включая Лефорт, в состав Минюста. Он контактировал с Госдумой и участвовал в проведении каких-то важных законопроектов, важных для спецслужбы. То есть это человек, который для этой группировки имеет большое значение.
Впрочем, само ФСБ, в отличие от Генпрокуратуры, не принадлежит к ведомствам, являющимся политическими союзниками Дмитрия Медведева. Об этом напоминает директор информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Основной вопрос – это второй срок Медведева или третий срок Путина. У нас есть партия третьего срока Путина. Основа этой партии – это ФСБ, плюс также Следственный комитет. И они сплотились в борьбе против главного врага, главный враг тех, кто на второй срок Медведева. И там немаловажную роль играет генпрокурор Чайка, там зам генпрокурора Луцан, однокурсник Медведева, ну и вообще практически вся верхушка генпрокуратуры.
Есть еще одна версия произошедшего. Если ФСБ действительно устроила слив информации о коррумпированных прокурорах, то такого рода активность не по нраву и другому члену тандема, премьеру Владимиру Путину. В свое время за публичное обсуждение размолвок в силовом блоке Путин серьезно наказал своего коллегу и приятеля Виктора Черкесова, сняв его сначала с должности руководителя Федеральной службы по контролю за наркотиками, а потом и вовсе уволив из госструктур. Так что Дмитрий Медведев мог выступить лишь выразителем гнева того, кто в тандеме, по мнению многих, является старшим. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готовы ли российские вооруженные силы к современным вызовам? Об этом спорят военные аналитики Александр Гольц и Виктор Литовкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 23 февраля. Сегодня вступил в должность президента Косово бизнесмен Беджет Паколи. В Косове и западных странах его называют Беджетом Пацолли. Известный российской общественности как участник спорных деловых операций вокруг реконструкции объектов Московского Кремля во второй половине 90-х годов. Владелец строительного концерна «Мобитекс» и лидер небольшой партии «Новый альянс Косово», Паколи был избран президентом в третьем туре голосования депутатов парламента. В результате соглашения о разделе власти участника которого стали, помимо его партии, Демократическая партия Косово во главе с премьер-министром республики Хашимом Тачи и представители этнических меньшинств, в том числе и сербского. Я беседую с пристинским журналистом, обозревателем Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Арбаной Видищи.
Господин Паколи стал президентом благодаря его соглашению с Демократической партией Хашима Тачи, победившей на недавних внеочередных выборах в парламент. В обмен партия Паколи, поддержав сторонников Тачи в парламенте, сделала возможным формирование нового правительства. Это соглашение вызвало ярость депутатов от оппозиции, которые покинули зал заседаний и не участвовали в третьем туре голосования по кандидатуре президента. Дело в том, что согласно Конституции Косово, для выборов главы государства в первых двух турах голосования необходима поддержка 80 депутатов, двух третей от общего числа. А в третьем победитель определяет простым большинством. Так вот, после второго тура голосования был объявлен перерыв, что даже по мнению некоторых сторонников Хашима Тачи является нарушением процедуры. После голосования в третьем туре без участия депутатов от оппозиции, когда в зале осталось всего 67 депутатов, Паколи, за которого в первых раундах и 60 депутатов не голосовало, получил президентское кресло. Все это вызвало вопросы и у оппозиционных политиков, и у гражданских организаций.
Что представляет собой политическая партия, которая который возглавляет бюджет, Пакули.
Он образовал партию после возвращения из эмиграции в 2007 году, незадолго до провозглашения независимости Косово. Это популистская партия. Пакули, который сам себя называет мультимиллионером, продолжает занятия бизнесом. Его компания Mobitex работает и в Косове, и в Швейцарии. Партия Пакули участвовала в трех избирательных кампаниях. Ни в одной заметного успеха не добивалась. На последних выборах новый альянс Косово в блоке с несколькими мелкими политическими организациями и экспертными группами набрал чуть больше 8% голосов, едва преодолев барьер для попадания в парламент. Это, кстати, момент, на который обращает внимание оппозиция, поскольку, согласно Конституции, президент должен быть объединяющей общество фигурой, а на всенародных выборах у Паколи не было никаких шансов победить. Об этом говорят даже политики из партии Хашима Тачи.
Паколи, без всякого сомнения, самый известный косовский албанец в России. Что в Приштине говорят о его участии в сомнительных деловых операциях в России? Известно ли вообще об этом?
Да, известно. И как раз после известия о том, что Паколи может стать президентом, об этом много писала местная пресса. Он обороняется так: меня подозревали в даче взяток, но эти обвинения никем и никогда не были доказаны в суде. Конечно, в Косове разговоры о возможных кремлевских связях Паколи и деловых интересах в России не прибавляют ему авторитета. Во время процедуры голосования в парламенте оппозиционные политики открыто говорили об этом.
Известно, что в 90-е годы многие работавшие за границами тогдашней Югославии косовские албанцы тем или иным способом финансировали повстанческую армию освобождения Косово. А Паколи говорили, например, что на его деньги впоследствии была построена, например, штаб-квартира этой организации в Приштине. Это достоверные сведения?
Я не могу эти сведения ни опровергнуть, ни подтвердить. Слухов вокруг вопроса о финансировании косовской герилии всегда ходило много. Имейте в виду, что тогда все косовское общество пребывало в хаосе. Эти данные могут быть верны с той же вероятностью, с которой могут оказаться ложными.
Первым президентом, провозгласившего независимость Косово, стал уважаемый во многих странах писатель, интеллектуал, идеолог ненасильственного сопротивления Ибрагим Ругова. Теперь пост главы государства занял бизнесмен, которого напрямую поддержало бы меньшинство избирателей с несколько проблемной, скажем так, деловой биографией. Комментаторы в Приштине это не наводит на грустные мысли?
Я не стала бы судить о Паколи президенте в первый же день его пребывания в должности главы государства. Время покажет, чего он сможет добиться. Паколи обещает употребить для процветания Косово все свои деловые навыки, всю экономическую экспертизу. А экономические проблемы для Косово – самое главное. Наблюдатели в Приштине расколоты. Кто-то педалирует в отрицательном смысле связи Паколи с Москвой, а другие надеются, что он приведет республику к строительному и экономическому буму.
Я беседовал о ситуации в Косове, личности бюджета Паколи с приштинским журналистом, обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа» Арбаном Видишчи. О деятельности бюджета Паколи в России расскажет корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Бюджет Паколи, претендующий на звание богатейшего албанца в мире, появился в России в начале 90-х. Будучи главой швейцарской строительной компании Mobitex, он реализовал ряд проектов в Якутии, где познакомился с мэром Якутска Павлом Бородиным. Последний в 1993 году стал управделами президента России. Вскоре Mobitex получила заказы на реконструкцию первого корпуса Кремля, президентской резиденции Шуйская Чупа, Белого дома, Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты и ряда других объектов. Объем подрядов компании исчислялся сотнями миллионов долларов. Деньги шли из российского бюджета. Это насторожило и российских, и швейцарских прокуроров. Против Паколи в обеих странах были возбуждены уголовные дела по подозрению в даче взятки чиновникам в Кремле в сумме 4 миллиона долларов и отмывании денег. Одновременно разворачивалось личное противостояние бюджета Паколи с генпрокурором России Юрием Скуратовым, который инициировал дело Мобитекса и вскоре после этого в результате политического скандала лишился своего поста. По делу компании Mobitex в 2001 году в швейцарской тюрьме в качестве подследственного сидел бывший управделами президента Павел Бородин. О том, какую роль сыграл бюджет Паколи в российской политике, рассказывает автор расследования по делу Mobitex, журналист Владимир Иванидзе.
Бюджет Пакули тогда совсем не был таким успешным бизнесменом. Это был посредник, который помогал отмывать деньги всяким людям, типа Павла Бородина, бывший управляющий делами президента, и некоторые, скажем так, на уровне министров и замминистров, которые были или потом стали. Еще я вспоминаю цинизм самого Бородина. Вспоминаю, как он обещал меня отправить в тюрьму на 5 лет, но судьба распорядилась так, что в тюрьму попал он. Бородина отпустили в обмен на признание того, что он отмывал деньги. Так что он осужден, просто это внесудебная процедура, соглашение с прокуратурой. Он признает, что он совершил преступление, и его отпускают. Ну, как бы он платит штраф. Штраф оплатили российские налогоплательщики. Они признали свою вину, то есть они адвокаты, я имею в виду Бородина. В этом случае его признали виновным и его отпустили. Пакули – это часть коррупционной схемы России, откуда никакие документы швейцарцам так и не передали. А для того, чтобы обвинить Пакули в финансовых преступлениях, которые он совершал, нужно было получить документы от России, чего не было сделано, естественно. Так что я не думаю, что это так прям удивительно. Многие люди, у которых тесные связи с российским истеблишментом, они не были осуждены только из-за этих связей. Потому что прокуратурой манипулируют власти в России. Вот и все.
Почему в этой истории реально потерпевшим, по большому счету, оказался только генеральный прокурор Юрий Скуратов?
Потому что Юрий Скуратов, может быть, предполагал, что уголовные дела, которые при нем были открыты, это, разумеется, дело Мобитекс, разумеется, дело Аэрофлота и некоторые другие, то ему удастся заработать не только имя, но и что-то такое сделать. Что-то очень важное. Я так предполагаю. То есть мои встречи и разговоры с ним, их было не так много, но мне кажется, что ему хотелось что-то сделать. Но проблема в том, что маховик, жернова, которые включают в Кремле, они разотрут кого хочешь. А Скуратов был легкой жертвой, поэтому собственно, его просто утопили вот в этих нечистотах, которые начали на него лить, вот и все.
Все комментарии Владимира Иванидзе остались его журналистской версией. Обвинения в адрес бюджета Пакули, выдвинутые прокурорами, официально не доказаны. Мы попытались связаться с несколькими участниками тех событий, но они отказались от интервью. В конце 2000 года российская генпрокуратура за отсутствием состава преступления закрыла дело Мобитекс. А после того, как в 2002 году то же самое сделала швейцарская прокуратура, о скандале вообще перестали говорить. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 23 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Владимир Путин отправляется в Брюссель на переговоры с руководством Европейского Союза. О чем будут эти переговоры? Будут ли европейские политики беседовать с Владимиром Путиным по темам, связанным с нарушением гражданских прав и демократических свобод в России? В Ливии продолжаются массовые беспорядки. Режим Муаммара Каддафи, судя по всему, теряет контроль над частью территории страны. Когда же в Ливии воцарится национальность? Согласие. Вспомним в конце программы, что Олегу Гаркуше, фронтмену группы «Аукцион», исполняется сегодня 50 лет. Чем замечательна эта история для истории отечественной рок-музыки? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Группа российских граждан окружена боевиками в ливийском городе Рас-Ланов. Об этом в эфире радиостанция «Эхо Москвы» сообщил сотрудник завода «Калуга-Техмаш» в Ливии Александр Варкачев. В среду в Россию из Ливии несколькими самолетами МЧС прибыли сотни российских граждан, которые были эвакуированы в связи с внутренним конфликтом в Ливии. Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Лидеру Свердловского отделения партии «Яблоко» депутату городской думы Максиму Петлину, задержанному вчера в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в вымогательстве. Петлин находится в следственном изоляторе. В России сегодня отмечают День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг против политики властей. Судьи Международного трибунала по бывшей Югославии приговорили сегодня бывшего генерала сербской полиции Властимира Джорджевича к 27 годам тюремного заключения. Ему инкриминировалось участие в заговоре с целью изменить соотношение этнических групп в Косове в период гражданского конфликта в 1999 году. В Ингушетии и Чечне вспоминают жертв сталинской депортации. 23 февраля 1944 года более полумиллиона ингушей и чеченцев были высланы в Казахстан и Киргизию. Дороги и за 13 лет ссылки почти половина из них погибли. Судьи Международного трибунала по бывшей Югославии приговорили сегодня бывшего генерала сербской полиции к 27 годам тюремного заключения. В Новой Зеландии продолжается поиск остающихся под развалинами людей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 23 февраля. Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Фраттини также сообщил, что, по его оценкам, во время подавления акций протеста в Ливии погибли около 1000 человек. За развитием ситуации в этой североафриканской стране следит мой коллега Валентин Барышников.
По всей видимости, противников режима не остановило вчерашнее телевыступление Каддафи, в котором он заявил о готовности сражаться с антиправительственными выступлениями до конца и призвал своих сторонников, как он выразился, очистить Ливию от протестующих дом за домом. Агентство Reuters приводит рассказ очевидца о реакции на это телевыступление в Бенгази, втором по величине городе страны, который уже несколько дней находится под контролем оппозиции. Когда люди увидели речь, они пришли в ярость и кричали «Нет, Каддафи!», они были очень возбуждены. «Но сегодня все хорошо, люди счастливы, они говорят, Бенгази свободен». Конец цитаты. Reuters сообщает, ссылаясь на местные источники, что большая часть восточной Ливии находится в руках противников Каддафи, что ситуация успокаивается и что в Бенгази люди организуют общественные комитеты по поддержанию порядка. Между тем, ситуация на западе страны не ясна. По некоторым сообщениям, силы Каддафи, среди которых, как утверждается, много иностранных наемников, контролируют только часть Триполи. По данным же заместителя посланника Ливии в ООН Ибрагима Даббаши, выступившего против Каддафи, у него остались верные части, которые развернуты против противников режима на западе страны. Дабаша выразил опасение, что вчерашнее выступление Каддафи может привести, как он выразился, к геноциду.
У людей нет оружия, и я думаю, сейчас в Ливии начинается геноцид. И я полагаю, что заявление Каддафи было просто сигналом для его сторонников начать геноцид ливийского народа.
Вот свидетельство тунисца, добравшегося до ливийско-тунисской границы. Он заявил агентству Рейтер, многие люди боятся покидать свои дома. Дома в Триполи, где вокруг бродят поддерживающие Каддафи вооруженные люди и угрожают всем, кто собирается в группы. Сообщалось о крупных военных силах, переброшенных в Сабрафу, в 80 километрах к западу от Триполи, где противники Каддафи уничтожили несколько зданий служб безопасности. Приходит информация о расколе в руководстве Ливии. Накануне министр внутренних дел Абдель Фаттах Юнис подал в отставку и призвал вооруженные силы присоединиться к противникам режима. Сегодня ушел со своего поста влиятельный помощник сына Каддафи Саифа Аль-Ислама в знак протеста против насилия. Ранее подобные шаги предприняли несколько ливийских дипломатических работников. В то же время продолжается эвакуация из Ливии тысяч иностранных граждан морем, воздухом и сушей. По оценкам Международной организации по миграции, в Ливии находились около 1,5 миллиона иностранцев. В частности, по разным оценкам, 100 тысяч тунисцев, 60 тысяч граждан Бангладеш, свыше 30 тысяч китайцев, 30 тысяч филиппинцев, около 25 тысяч турок. Эвакуацию своих граждан организуют США, европейские страны, Россия. Британский сотрудник нефтяной компании, работающий в Ливии, дозвонился на BBC и сообщил, что он и еще 300 человек отрезаны в лагере на востоке страны и находятся без какой-либо защиты. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Президент Франции Николя Саркози призвал сегодня Европейский Союз принять санкции против Ливии, приостановить экономические отношения с этой страной. Также решительно требует прекращения боевых действий в Ливии представители других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. Подробнее об американской реакции корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В крайне лаконичном заявлении – после заседания Совета Безопасности, представитель США в ООН Сьюзен Райс сделала акцент на единодушном осуждении всеми членами Совета Безопасности насилия в Ливии и требовании к ливийским властям проявить сдержанность и обеспечить права граждан. Соединенные Штаты выступают в поддержку законных желаний и всеобщих прав людей во всех странах мира, заявила Сьюзен Райс. Мы верим в то, что правительства обязаны уважать эти права, включая право проведения мирных демонстраций, право выражать протест, право на свободу слова и право на создание политических организаций. То, что Совет Безопасности прибег к заявлению для прессы, наименее весомому инструменту из арсенала своего дипломатического давления, не было неожиданностью. Экстраординарные события последних трех дней, переход нескольких ливийских городов в руки оппозиции, отказ от выполнения указаний из Триполи ливийскими послами в нескольких ведущих столицах, в том числе в Вашингтоне, нелояльность режиму со стороны большинства сотрудников ливийской миссии при ООН во главе с заместителем постоянного представителя, заявление уполномоченного по правам человека ООН о том, что ливийские власти могут быть повинны в преступлениях против человечности, вызвали пока сравнительно сдержанную официальную реакцию со стороны главных международных игроков. Но некоторые видные американские политики считают, что Вашингтон должен действовать решительнее. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри призвал американские и международные компании, действующие в Ливии, приостановить свои операции, а Белый дом подумать о восстановлении санкций против Ливии, отмененные администрацией Буша. С ним солидарно председатель Международного комитета Палаты представителей Ильяна Рослейтонен. Сенатор Джон Маккейн рекомендует установить в ливийском воздушном пространстве зону, запретную для полетов ливийской авиации, с тем, чтобы предотвратить воздушные атаки против противников режима Каддафи. Санкции могут оказаться неизбежным следующим инструментом давления, считает бывший заместитель госсекретаря Николас Бёрнс. Если Каддафи услышит из уст представителей стран, которые имеют с ним дело, единое решительное требование прекратить использование армии против оппонентов, выдвинутое и публично, и за закрытыми дверями, это еще может сработать. Хотя, учитывая непредсказуемость поведения Каддафи в прошлом, санкции являются, на мой взгляд, наиболее реалистичным способом заставить это циничное и жестокое правительство действовать более цивилизованно. А вот как оценивает американскую и международную реакцию на события в Ливии в интервью Алану Давыдову известный американский политолог.
«Оцените реакцию администрации Обамы на события в Ливии, я попросил сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймса Филлипса. Я нахожу эту реакцию аналогичной той, что проявлялось в последние недели в отношении других арабских стран, охваченных массовыми волнениями. И тогда, и сейчас Белый дом следует за событиями. Соединенные Штаты должны призвать полковника Каддафи уйти в отставку. Если Каддафи все же останется у власти, Соединенные Штаты могли бы, вступив во взаимодействие с другими странами, ввести против Ливии санкции. США, действуя в одиночку, не способны оказать заметное влияние на режим Каддафи. Сказал сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймс Филлипс.
Над этой темой работали корреспонденты радио «Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов и Юрий Жигалкин.
Нефть дорожает в мире на фоне событий в Ливии, но не только. Правительство России будет по-новому бороться с безработицей. Большая двадцатка. Макроиндикаторы для давления на Китай. Об этом в программе «Экономическая среда». В эфире сегодня в 22.30 с повторами в четверг в 1:30 ночи и в 15.30 время московское.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 23 февраля. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин прибывает в Брюссель. Это официальный визит в Европейский Союз. Путина сопровождает большая правительственная делегация. О проблемах и перспективах отношений России и Евросоюза мой коллега Андрей Шароградский беседовал с работающим в Праге экспертом по международной политике Юрием Федоровым.
Важно различать проблемы, важные для России с одной стороны, и проблемы, важные для Европы, для Европейского Союза с другой. Для России, если говорить о дипломатической риторике и об интересах российского общества, то я думаю, что одна из главных проблем и главных интересов – снять визовые проблемы, снять визовые ограничения на поездки в Европу и добиться безвизового режима с Европейским Союзом. Что касается российских властей, я думаю, что здесь Несколько главных задач. Первое – это укрепить энергетическую зависимость Европы от России. И с этой целью особое значение придается строительству двух крупнейших газопроводов – «Северный поток» и «Южный поток». Кроме того, Москва придает очень большое значение тому, чтобы приобрести определенные активы, экономические активы в Европе, прежде всего газораспределительные сети. Более сложным является вопрос о том, к чему склоняется Москва в отношениях с отдельными европейскими странами и с Европейским Союзом в целом. Тут существуют разные точки зрения. И, наконец, если говорить о военно-политической стороне дела, российское руководство ставит перед собой задачу минимизировать или вообще не допустить создания в Европе противоракетной обороны, либо американской, либо основанной на согласии и под эгидой, под руководством Североатлантического альянса. Для этого имеются определенные резоны у Москвы. И прежде всего эти резоны заключаются в том, чтобы ослабить трансатлантические связи в области безопасности. А что касается европейцев, я думаю, что главная задача, которую видят перед собой европейские элиты, я подчеркиваю именно элиты, политические, деловые, это прежде всего укрепить энергетическую безопасность Европы, то есть минимизировать зависимость от поставок российского газа и российской нефти, но прежде всего газа, и, во-вторых, минимизировать возможность какого-то обострения отношений, какого-то конфликта в зоне, как бы находящейся между Россией и Европой. Я имею в виду такие страны, как страны Черноморского бассейна, Украину, Беларусь, возможно, Молдову.
Путин едет в Брюссель через несколько дней после принятия резолюции Европейского парламента, с призывом обеспечить независимость судебной системы в России. Это скажется на ходе переговоров в Брюсселе?
Упомянутая вами резолюция Европейского парламента – это, на самом деле, очень важный сигнал, который европейские правящие круги подают России. Для европейцев главная задача заключается в том, чтобы минимизировать неприятности, которые исходят или могут исходить от России. А что касается внутренних российских проблем, становления авторитарного режима, нарушения прав человека и так далее, то я думаю, не ошибусь, если скажу, что многие европейские лидеры и значительная часть европейского общественного мнения постепенно склонилась к тому, что если российское население готово и склонно жить в условиях авторитарного режима, так пусть оно и будет. И это не задача Европы учить россиян тому, что свобода лучше, чем не свобода. Но вместе с тем, видимо, терпение европейцев уже где-то подошло к какому-то пределу. Уже развитие событий в России заставляет, несмотря на нежелание европейских элит вмешиваться в российские дела и портить отношения с российским режимом, заставляет критиковать этот режим. И этот сигнал, он касается ведь не только ситуации в судебной системе России, формально речь идет именно об этом, а это сигнал о том, что пора Москве задуматься о том, что же, собственно, творится в стране. И сигнал, который может быть первой ласточкой, потому что следующий может быть достаточно неприятный для российского политического и делового бумонда. Такие шаги, как замораживание счетов до выяснения источника происхождения соответствующих там многомиллионных сумм, запрет на въезд в Европейский Союз и так далее, о чем, собственно, уже в Европе начинают говорить всерьез.
Об отношениях России и ЕС эксперт по международным отношениям Юрий Федоров с ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Он возвращает нас к одной из главных тем выпуска. Один из главных вопросов, на который ищет ответ комментатор британской печати 23 февраля, отмена этапа соревнований «Формулы-1» в Бахрейне из-за политической нестабильности в арабском мире. Первый этап чемпионата мира по автогонкам класса машин «Формулы-1» должен бы пройти в Арабском королевстве 13 марта. Под угрозой старт популярных международных автогонок. О реакции британской прессы из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Комментируя отмену стартового этапа сезона «Формулы-1», газета «Дейли Телеграф» называет его беспрецедентным и напоминает о переносе Тихоокеанского гран-при в 1995 году в Японии с апреля на октябрь из-за мощного землетрясения. Сейчас же речь идет об отказе принимающей страны выполнить условия контракта. Газета пишет, что об отказе от проведения первого этапа чемпионата объявил наследный принц Бахрейна Салман бин Хамад. Антиправительственные выступления, которые привели к человеческим жертвам, не позволяют его стране провести бахрейнский гран-при. Daily Telegraph напоминает, что Бахрейн платит 40 миллионов долларов в год организатору гонок по Формуле-1 компании Formula One Management – плюс 20 миллионов долларов за право проведения первого этапа гонок. В интервью изданию президент Formula One Management Берни Эклстоун заявил, что не намерен штрафовать Бахрейн за отказ от проведения гонок, поскольку речь идет о политических волнениях, которые можно сравнить со стихийным бедствием вроде землетрясения. Известный британский комментатор гонок Формулы-1 Эдди Джордан поддерживает решение Бахрейна.
Думаю, что это правильное решение. Сейчас возникло множество серьезных проблем на Ближнем Востоке, включая Бахрейн. Считаю, что наследный принц принял правильное решение и сделал это за командой Формулы-1. Это они должны были принять такое решение, но принц их опередил, заявив, что сейчас неподходящее время для проведения гонок и для уделения внимания спорту. Принц не глупый человек и прекрасно понимает, что в сложившихся небезопасных обстоятельствах большинство спортсменов и болельщиков не отправятся в Бахрейн. Будет ли эта гонка перенесена на более позднее время в этом году? Большой вопрос. Впрочем, остается еще слабая надежда, что отмененный гран-при состоится позднее в том же Бахрейне.
Лондонская Таймс пишет, что Берни Эклстоун уже вернул королевской семье Бахрейна чек на десятки миллионов долларов. Никто не должен наживаться на охвативших Бахрейн волнениях, сказал, возвращая чек, главный промоутер «Формулы-1». Газета «Гардиан» цитирует главу команды компании «Макларен» Мартина Уитмарша, который заявил о поддержке решения Бахрейна отменить гонки в связи с нестабильной ситуацией в стране. Издание выражает озабоченность предложением перенести стартовую гонку в Бахрейне на август, когда там царит невыносимая жара. Газета «Индепендент» комментирует другое предложение перенести несостоявшуюся гонку в Австралию на 27 марта. Резкой критике подвергла практику проведения гонок Формулы-1 в богатых государствах Персидского залива газета Daily Mirror, называя ее проституированием спорта. Волнения в Бахрейне, пишет издание, высветили проблему роли денег в спорте. Пока деньгам удавалось покупать молчание руководителей Формулы-1. Отмена гонок в Бахрейне, считает газета, еще одно доказательство того, что спорт со своей жаждой денег помогает сохранению автократических режимов. То, что произошло в Бахрейне, подчеркивает газета, напоминает нам, что народный гнев, прокатившийся по Ближнему Востоку и Северной Африке, будет иметь намного большие последствия для спорта, чем отмена одной гонки в Бахрейне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Петербургскому музыканту и поэту, фронтмену группы «Аукцион» Олегу Гаркуше 23 февраля исполняется 50 лет. Гаркуша знаменит своими оригинальными выступлениями и эксцентричным поведением на сцене. Группа «Аукцион» – яркое художественное явление перестроечного и постперестроечного периодов. Многие арт-критики считают одним из самых заметных феноменов в истории русского рока. Об Олеге Гаркуше и группе «Аукцион» говорит один из первых советских независимых музыкальных продюсеров Андрей Тропилло.
С Гаркушей познакомился в свое время в казино бандитское. Потом это был клуб «Карусель», он назывался. И там была репетиционная точка. Как-то мы туда пришли посмотреть. У меня был такой начальник репертуарного отдела клуба в то время, Нина Барановская, она же капитан Воронин по текстам Бориса Гребенщикова. Вот. Удалось там так сделать все время, чтобы можно было петь все подряд, что хотите. И мы пошли смотреть новую группу. Мы пошли на так называемую репу. И там я впервые увидел репетицию. Гаркуша там немножечко поскакал. Кличка его была слюнявый, наверное, потому что он много выпивал. Но потом это все прошло, он сейчас и пьет, замечательно все. Вот. И, собственно говоря, вот так мы познакомились, потом приходил к нему в кинотеатр «Колизей», он был там киномехаником. Ну, обычно это кончалось тем, что он работу свою исполнял, ставил фильм крутиться, ну, а народ или обсуждал что-то, или слушал музыку, ну, как правило, пили портвейн. С тех пор дружеские отношения были, я начал ходить на их концерты. Где-то что-то у него было немножко от паяца или, скорее, от скомороха русского, потому что мне кажется, что еще до панка английского появился русский скоморох, который делал то же самое, но только немножко другая философия. И Аркуш, он был такой грустный клоун. У него всегда была трагедия на сцене. И я всегда, когда его видел, вспоминал фильм «Добро пожаловать» или «Ход воспрещен». Там был один мальчик такой, герой. Вся грудь его была упечатлена значками. И когда ко всем детям приезжали родители, они отправлялись на пикники, то он ходил между ними гордо и показывал то, что у него есть. Это была полная грудь значков. Мне кажется, что вот этот образ, в общем-то, обездоленного ребенка, он с ней справился и в роли ее дал. С первым фронтменом, по сути дела, настоящим у русского рок-н-ролли был именно Олег Аркуша. То есть ничего подобного до этого не было. Ибо другие фронтмены, они всегда совмещали приятные талисманы. Они пели, они были авторами. Так вот, он был первым фронтменом, освобожденным. Задача была, которую просто определять стиль группы. Он был достаточно и новым, и странным явлением, потому что, с одной стороны, он внес в рок-н-ролл совершенно новое, что-то вроде клоунады, но клоунады такой, как бы, жестокой, в общем. То есть это определенное отношение к жизни. Можно было его выразить словами, его можно было выразить взрывом музыкальным, да, а можно было вот этим поведением. И это ему удалось, несомненно. Я проводил 6-й фестиваль Ленинградского рок-клуба. Это было событие, потому что это было в центре города. Рокеры вышли под руководством Михаила Барзыкина на настоящую демонстрацию, и все было разрешено. И там выступил еще раз аукцион, но уже на большой сцене, уже, так сказать, на настоящем стадионе. И блестяще выступил, конечно, Олег Аркуша.
Говорил один из первых советских независимых музыкальных продюсеров Андрей Тропилло. О творчестве группы «Аукцион» и ее фронтмене я беседую с обозревателем «Радио Свобода» в 80-е годы одним из основателей Горьковского рок-клуба Кириллом Кобриным. Кирилл, я посмотрел сейчас несколько клипов любимой мною группы «Аукцион», подумал о том, что, наверное, это самый яркий пример советского или российского музыкального панка и восприятие рок-музыки не только как, собственно, музыки, но и как перформанса, как такого мультиискусства, как сказали бы сейчас, и именно благодаря творчеству Олега Аркуши.
«Аукцион» вообще, с моей частной точки зрения, это лучшее, что было в том, что называют русским роком. Музыкальная сторона дела, она, в общем, очень важна, и она на совести, так сказать, у Леонида Федорова, у Матковского, у других людей, которые там участвовали и участвуют. А вот Аркуша, он во многом был, ну, что называется, лицом той грани творчества «Аукциона», которая позволяет вписать его, на самом деле, как ни странно, в большую традицию, в том числе литературную традицию. Когда впервые появился Аркуша, а я помню, я был, кажется, чуть ли не на первом концерте «Аукциона» в 86-м году, и тогда еще вокалистом группы «Аукцион» был совершенно другой человек. Когда я увидел Аркуша, я понял, что ожил Хармс. Он и внешне на него похож, он и вел себя, как уже окончательно свихнувшийся Даниил Хармс. И кличка у него, кстати, любопытная была – «Лютый карлик».
Линию сравнений, начатую вами, Кирилл, наверное, можно и продолжить, поскольку вот это бессмысленные тексты Леонида Федорова тоже можно рассматривать как продолжение традиции абериутов каких-нибудь, Веденского и того же Хармса.
Тексты в основном писал и пишет не Федоров как раз. Федоров является, ну, как бы так, точкой сборки, что ли, да, этой группы, или являлся все-таки «Аукциона» сейчас как такового нету, где музыка, где слова Озерского, где шоу, которое делали Аркуша и некоторое время Веселкин. Все это вместе сходилось вот в образе такого, значит, очень томного, картавящего Леонида Федорова, который вот любую песню превращал в такое заклинание, что ли, если угодно. Что касается Аркуши, то он очень мало исполнял по понятным причинам песен. Вот одна из них «Остановите самолет, я слезу». И я помню, что в конце 80-х годов один мой знакомый рок-музыкант, довольно известный, не буду называть его имени, пристал просто к Леониду Федорову и говорил: «Ну, слушай, ну зачем у тебя поет Аркуша? Он же не умеет петь». А Федоров ласково улыбался, говорил: «Так надо, так надо, так надо». Так действительно надо было.
Мы летели долго в полной темноте. Яркие звезды вдоль облаков. Мне было грустно, я не здоров. Мне было плохо, я не здоров. Остановись, самолет, я слезу.
Остановите самолет, я слезу. Остановите самолет, я слезу. Остановите самолет, я слезу.
Еще одна заслуга аукциона – это то, что вот эта популярность советской тогда еще рок-музыки на Западе хоть как-то чувствовалась, потому что помимо там группы или проекта Стаса Намина «Горки парк», попыток Гребенщикова тогда выйти в европейский, по крайней мере, рок-оборот, пожалуй, единственная группа, которая была известна и составила собой чуть ли не основу вот этой, как тогда называлась, «Красной волны» второй половины 80-х годов, созданной перестройкой, это был как раз группа «Аукцион».
В сторону политику и все политические понятные импликации того дела, то надо сказать честно и откровенно, ведь все-таки аукцион – это единственная по-настоящему международная конвертируемая советская или российская андеграундная рок-группа того времени, потому что, ну, если мы возьмем при всем моем уважении «Аквариум» или «Майка Науменко» или «Кино», то мы увидим, что это продолжение очень сильно похожее на очень многие вещи, там и Боб Дилан, и Лу Рид, и Игги Поп. Только аукцион придумал вот такую формулу, это безумие ленинградской культуры 30-х, прежде всего, 20-30-х годов, вот это абериутское сумасшествие смогли сплавить с очень современной тогда и дальше музыкой.
Последний раз я видел аукцион почти в лучшем его составе, в середине 90-х годов они приезжали в Прагу тогда, и я помню свои ощущения, потому что я удивлялся, как похожа реакция публики, экспетовской публики, было очень немного русских, на то, как они ведут себя. Это совершенно ничем не отличалось от выступления в другой, достаточно камерное, это было клубное выступление, другой рок-экспериментальной, или как угодно можно назвать, группы, там, я не знаю, британской или американской.
Тебе понятно, что тексты понять невозможно, даже и люди, для которых русский язык является родным, не всегда понимают, о чем там идет речь, особенно на концерте, там плохо слышно всегда. Но вот это все вместе, это и есть рок-музыка, это не просто песенки, там, или стихи, которые исполняются под гитару, или там с ударными, или с барабанами, да, это драйв, это чувство, ума, это заклинание, и в то же время это тончайший, продуманный эксперимент. Вот это сочетание, оно для человека, который хоть что-то вот в этой музыке и в этом жанре, скажем так, понимает, это очень многое значило.
Зовите салон, позовите террориста, свяжитесь к стюардессу, разрешите курить. Мне было плохо,
в костюме рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 февраля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин и музыкальный продюсер Андрей Тропилло. Петербургскому музыканту и поэту, фронтмену группы «Аукцион» Олегу Гаркуше исполняется 50 лет. Вот так обстояли дела в среду 23 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра и оставляю вместе с Олегом Гаркушей и группой «Аукцион». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он должен уйти как можно скорее.
Деменюк обвинил суд в необоснованных отказах запросить оправдывающие его документы.
Андрей Мурашкин.
В Триполи мы изнутри забаррикадировали двери, чтобы не было никакого проникновения в здание.
Реальных зацепок для того, чтобы обвинить Бреуса и Гапонова в массовых беспорядках, суд не нашел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».